Глава третья. К обеду Розмари с матерью явилась лишь в третьем часу. В ресторанном зале было совершенно пусто, и лишь на вытертых до зеркального блеска столах метались причудливые тени. Это ветер раскачивал растущие за окном сосны. Двое итальянцев-официантов, оживленно болтая, заканчивали убирать посуду. Однако, увидев посетительниц, они разом умолкли и на скорую руку сервировали для них облегченный вариант предусмотренного тальдотом ланча. «А я на пляже влюбилась», — вдруг заявила Розмари. «В кого же?» «Ну, сначала в целую кучу очень милых и симпатичных людей, а затем в одного мужчину». «И ты с ним говорила?» «Увы, почти нет. Но он очень красив. Рыжие волосы». Изрядно проголодавшаяся Розмари, не раздумывая, приступила к ланчу. «Однако он женат», — добавила она с полным ртом. «Обычное дело». Ее мать была ее лучшей подругой и в последние годы фактически посвятила свою жизнь тому, чтобы всячески способствовать профессиональному становлению своей дочери. В актерской среде это не такая уж редкость, однако удивительным было то, что в отличие от многих других матерей юных дарований, миссис Элси Спирс не искала в этом вознаграждения за собственную несостоявшуюся карьеру. Ей грех было жаловаться на судьбу. За плечами у нее было два вполне благополучных брака, и оба раза, овдовев, она становилась лишь крепче духом. Первый ее супруг был кавалерийским офицером, а второй – военным врачом. И надо сказать, что оба они позаботились о том, чтобы в будущем ее дочь ни в чем не нуждалась. Воспитав Розмари в строгости, мать тем самым сформировала ее характер. Однако целиком и полностью посвятив себя дочери, она взрастила в ее душе идеализм. До сих пор идеалом для Розмари была она сама. И на мир ее дочь смотрела ее глазами. Впрочем, при всем своем простодушии она была надежно защищена от типичных ошибок юности, и лучше всяких предосторожностей матери ее оберегала собственная интуиция. В свои без малого 18 лет она уже обладала вполне зрелым неприятием всего дешевого, фальшивого и пошлого. Однако, когда к Розмари неожиданно пришла известность, миссис Спирс решила, что ее дочери пора обрести некоторую внутреннюю независимость, и поэтому она бы скорее обрадовалась, нежели огорчилась, если бы этот пламенный, самовзабвенный и в то же время на редкость взыскательный идеализм обрел более подходящий объект для поклонения. «Так значит, тебе здесь нравится?» — спросила она. «Я думаю, что было бы неплохо познакомиться с этими людьми. Ну, с теми, которые мне понравились, конечно. Потому что на пляже были еще и другие, но они просто ужас. Они меня узнали». «Увы, мама, как бы далеко мы с вами не уехали, в любом уголке мира найдутся люди, смотревшие папину дочку». Подождав, пока уляжется этот порыв детского самолюбования, миссис Спирс как бы вскользь спросила: «Кстати, когда же ты намерена повидаться с Эрлом Брэди?» Думаю, мы можем съездить к нему даже сегодня, если, конечно, вы не устали, мама. А что, если ты отправишься к нему одна без меня? Тогда лучше подождать до завтра. А я считаю, что ты сама отлично справишься. Здесь недалеко. Или ты не говоришь по-французски? Ах, мама, ну, честно говоря, мне сегодня совсем не хочется никуда ехать. Ладно, можно поехать и в любой другой день, но имей в виду, пока мы здесь, ты просто обязана с ним встретиться. Хорошо, мама. После ланча их обеих вдруг одолела та странная хандра, которая нередко донимает американцев за границей, особенно в провинции. Это было отвратительное состояние, когда ничего не хочется делать, когда тишина действует угнетающе, и нет собеседника, который озвучил бы тебе твои собственные мысли. Им казалось, что жизнь здесь остановилась, и их вдруг охватила ностальгия по суете и блеску больших городов. Не знаю, как вы, мама, а я думаю, что дольше 3 дней здесь оставаться не стоит, сказала Роза-Мари, когда они вернулись в номер. За окном шелестели листья, сквозь жалюзи в комнату проникали порывы ветра, жара, наконец, мало-помалу стала спадать. «А как же твой курортный роман? Ах, мама, неужели вы не понимаете, что мне не нужен никто, кроме вас?» В вестибюле Роза-Мари случайно столкнулась с месье Госсом-старшим и, воспользовавшись случаем, узнала у него расписание местных поездов. Скучавший у конторки консьерж в светло-коричневой форме принялся было раздевать ее взглядом, но тут же опомнился и скромно опустил глаза. Автобус, которым она добиралась на станцию, оказался почти пустым. Ее попутчиками были лишь 2 официантов, которые при ее появлении почтительно замолчали и потом за всю дорогу так и не проронили ни слова. Ей хотелось сказать им: «Не стесняйтесь, бросьте все эти глупые игры, ведь вы нисколько мне не мешаете». В купе 1-го класса было душно. Повсюду мелькали красочные рекламы железнодорожных компаний. Где-то рядом с Арлем Понтюгар, а еще амфитеатр в Оранже, зимний спорт в Шамони. Каким же заманчивым все это казалось по сравнению с бесконечно тянущимся за окном бесцветным морем. В отличие от американских поездов, которые были, казалось, пришельцами из иных миров, где и понятия о скорости совершенно иные, и потому презирали все, что движется менее стремительно, чем они сами, в том числе собственных пассажиров, здешние поезда были неотъемлемой частью той земли, по которой они двигались. Своим дыханием они сдували пыль с пальмовых листьев, а оставшаяся от сгоревшего в них огненных недрах топлива зола шла на удобрение окрестных садов. Вдоль железной дороги росли цветы, и Роза-Мари казалось, что можно, не выходя из поезда, встать и, протянув руку в окно купе, сорвать букет. Вскоре поезд прибыл в Канны. Выйдя на станцию, она увидела длинный ряд экипажей. Сонные извозчики скучали в ожидании пассажиров. Вдоль набережной выстроились бесчисленные модные лавки, казино и огромные отели. Их сверкавшие холодным металлическим блеском фасады равнодушно взирали на летнее море. Трудно было поверить, что здесь вообще когда-то был сезон, и чувствительный к веяниям моды Розмари вдруг стало неловко, как будто она запятнала себя причастностью к этому безнадежно отсталому миру. Что скажут люди, узнав, что в это затишье между весельем прошлой зимы и следующей она все еще здесь, в то время как где-то далеко на севере кипит настоящая жизнь? Когда Розмари с флакончиком кокосового масла в руках выходила из аптеки, дорогу ей перешла женщина, которую она сразу же узнала. Это была миссис Дайвер. Держа в руках целую охапку диванных подушек, она направлялась к припаркованному неподалеку автомобилю. Вот к ней подбежала, радостно залаяв, черная такса, и уснувший было шофер, вздрогнув, проснулся. Она села в машину, красивое лицо ее было непроницаемо, а дерзкий, но в то же время настороженный взгляд был устремлен в никуда. На ней было короткое ярко-красное платье, обнажавшее загорелые ноги. Волосы у нее были густые и темные, с золотистым отливом, делавшим их похожими на шерсть собаки Чао. До обратного поезда оставалось еще полчаса, и чтобы скоротать время, Розмари решила зайти в располагавшееся неподалеку на набережной Круазет кафе. Там, под зеленой сенью деревьев, можно было отдохнуть за столиком и послушать оркестр, услаждавший слух воображаемой публики, продолжавшим пользоваться популярностью карнавалом на Лазурном берегу. И прошлогодними американскими мотивчиками. Она купила для матери журналы «Время» и американский журнал «Пост». И теперь, медленно подтягивая свой лимонад, читала в американском журнале воспоминания какого-то русского князя. Объявленные нынче странными условностями 90-х годов вдруг показались ей роднее и ближе, чем злободневные заголовки на первой полосе французской газеты. Ее вновь охватило то же чувство, что и в отеле. Привыкнув делить на белое и черное весь происходящий на этом континенте ежедневный абсурд, она была просто не в силах отыскать здесь для себя что-то стоящее, а потому пришла к выводу, что жизнь во Франции попросту скучна и пуста. Заунывные мелодии оркестра лишь обостряли это чувство. Они напомнили ей ту музыку, под которую выступают в водевиле акробаты. Оказавшись, наконец, в отеле, она вздохнула с облегчением. На следующий день ее обожженные солнцем плечи болели так, что о плавании не могло быть и речи. Поэтому они с матерью, изрядно сперва поторговавшись с шофером, ибо за годы учебы в Париже Розмари успела узнать цену деньгам, наняли автомобиль и отправились на экскурсию, появляющуюся дельтой столь многих рек Ривьере. Их шофер – настоящий русский боярин времен Ивана Грозного, оказался прирожденным экскурсоводом. Словно разом сдернув унылую пелену повседневности, он заставил все эти дышащие славой былых веков названия Канны, Ницца, Монте-Карло предстать перед Розмари во всем своем блеске. И вот уже перед ее мысленным взором величественной походкой шествовали окруженные многочисленной свитой французские короли, во время она приезжавшая сюда и пировать, и умирать. Раджи в причудливых одеждах осыпали заморскими сокровищами английских балерин, а русские князья, потеряв все дням и ночам, бражничали по 3 недели кряду, и столы в ресторанах ломились от черной икры. Над побережьем и в самом деле поныне витал русский дух. Проезжая, они видели русские бакалейные лавки и книжные магазины, когда-то процветавшие, а теперь заколоченные. 10 лет тому назад, в апреле, в связи с окончанием сезона, закрыли православную церковь, а в погребах оставалось ждать столь любимой русскими сладкое шампанское. «Через год мы вернемся», – обещали тогда они, однако судьба распорядилась иначе. Никому из них так и не суждено было побывать здесь снова. В отель возвращались уже под вечер, и Розмари любовалась морем. В часы заката оно сверкало 1000 самых неожиданных красок и вдруг напомнило ей те агаты и сердолики, которыми мать иногда позволяла ей играть в детстве. Оно было то беловато-зеленым, как млечный сок растений, то голубым, как приготовленная для стирки вода, то темным, как вино. Из крохотных деревенских забегаловок доносились незатейливые звуки пианолы. Там, под сенью виноградных лоз, простые люди, радуясь и веселясь, вкушали простую пищу. А когда автомобиль свернул с Корниш-Дор и направился, минуя окутанные сумерками деревья, к отелю Госса, Розмари увидела, что над руинами древних акведуков уже плывет луна. Где-то далеко в горах был деревенский праздник, и Розмари, стоя в призрачном лунном свете у затянутого москитной сеткой окна и прислушиваясь к доносящимся издалека звукам музыки, изумилась. «Надо же! И здесь, оказывается, бывает веселье!» Ей вспомнились те милые люди на пляже, и она подумала, что завтра утром, скорее всего, увидит их снова. Ах, как же ей хотелось познакомиться с ними поближе. Розмари втайне мечтала, что они приняли ее в свою компанию, однако это было навряд ли возможно. Стоит им вместе со своими детьми и собаками выйти на пляж, расставить зонты, расстелить циновки, и все. Вход воспрещен. Но, как бы то ни было, до отплытия парохода оставалось еще 2 дня, и она твердо решила, что в любом случае не допустит, чтобы те другие назойливые и бесцеремонные снова испортили ей отдых.